8-495-95-1-05-66. Это телефон прямого эфира. +7 968 766 3311. Это номер WhatsApp. Сейчас прямо пообщаемся с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но, с вашего позволения, хотелось бы обсудить такие весьма позитивные, даже, ну что ли, бравурные заявления главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина о том, что ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности, будет расширяться и расширяться в ближайшие годы, и, значит, чуть ли не десятки стран в нее войдут, которые жаждут мира, стабильности, ну и всего самого доброго. На ваш взгляд, вот действительно, каковы... Мы потом о деталях поговорим, а вот так, если общими мазками, да, как художник там наброски делает, каковы перспективы ОДКБ и кто мог бы туда войти вот именно в ближайшие годы? Не в отдаленной перспективе, а вот скоро.
Ну, я не такой большой оптимист, как министр обороны Беларуси.
Да, очень оптимистично все у него, да.
Да, хотя я, конечно, поддерживаю его идею, что ОДКБ может и должна расширяться. Ну, например, ВДКБ когда состоял из Узбекистана. Он вышел из этой организации при Каримове. Вошел при Каримове, потом при Каримове вышел. Готов ли Узбекистан войти назад, вернуться назад, это для меня вопрос. Но я думаю, что когда ситуация в Афганистане вдруг, не дай бог, станет угрожающей, то Узбекистану понадобится помощь ВДКБ, как она понадобилась недавно Казахстану. И тогда, я думаю, Узбекистан запросит его ОДКБ.
А Узбекистан почему вышел? Напомните, пожалуйста.
Ну, потому что ОДКБ не оказало ему помощи в борьбе там с киргизами, да, вот. Ну, по внутренним этим самым. Узбекистан с Киргизией, у Киргизии с Таджикистаном сложности на границе. И все время, время от времени там вспыхивают конфликты между крестьянами пограничных областей из-за воды, из-за пастбищ, из-за там отар, овец, которые там пасутся и так далее. Вот Каримов хотел, чтобы ВДКБ стало на его сторону. Но ВДКБ решение принимается консенсусом. Все президенты и премьеры, где есть исполнительная власть, премьера, вот они не проголосовали за то, чтобы оказать помощь Узбекистану в борьбе с другим членом ОДКБ.
Да, Виктор Николаевич, извините, пожалуйста, давайте мы вам наберем еще разок. Может быть, вы чуть-чуть измените местоположение, а то связь довольно плохая, гуляет. Вот сейчас прям будем набирать, а я пока просто, собственно говоря, процитирую Виктора Хренина, о котором мы говорим, напомню, это глава белорусского Минобороны, вот что он говорит, что не шесть нынешних государств будут входить в ОДКБ, а это будут, я уже цитирую, десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств. Ну и кроме того, Виктор Хренин обозначил угрозы, которые будут возникать перед странами-участницами ОДКБ. Сказал он о вызовах. Ну и, собственно говоря, они хорошо известны. Цветные революции, торговля людьми, наркотрафик, биологические угрозы. И все, что хорошо известно людям с ведущим и даже не очень. Ну что ж, у нас Виктор Литовкин опять на связи. Виктор Николаевич, ну вроде бы связь, да, наладили мы. Давайте попробуем.
Да, я вас хорошо слышу.
Ага, ну про Узбекистан давайте завершим и дальше пойдем, да, если что-то еще осталось.
Вот, в общем, Ислам Каримов обиделся на ОДКБ и решил выйти из этой организации.
Ну да.
Так что вот его наследник до сих пор не принял решение о возвращении в эту организацию. Ну, я думаю... Я еще раз повторюсь, пока жареный петух не клюет в определенное место, конечно, можно и быть без этой организации. Но вот Казахстан вдруг почувствовал, что ему нужна помощь организации, и призвал ее на помощь. Мы быстро там разобрались, помогли Казахстану. Ну, посмотрим, как будет жить дальше Узбекистан. Ну, о том, что могут вступить новые государства в ОДКБ, ну, давайте вспомним, что у нас признаны Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Я не исключаю, что через какое-то время они могут, когда они полностью будут свободными там, от украинских националистов, они могут подать заявление, вступить в ОДКБ. И я думаю, что ОДКБ их примут, тем более, что ситуация там неоднозначная, и мы не знаем, чем закончится специальная военная операция на Украине наша. Поэтому двери в ДКБ для них будут открыты. Какие еще государства? Ну, поживем, увидим.
А вот смотрите, есть, да, среди государств-наблюдателей Сербия, например, да? Ну, понятно, что она находится немножко в другом месте, да? Но тем не менее...
Да, у нас нет общей границы, поэтому я не думаю, что Сербия вступит в ДКБ. Она, конечно, будет поддерживать добрые отношения, но вступить в ДКБ для нее это очень сложный выбор, потому что ее вот выдавливают, заставляют вступать в Европейский Союз, а потом в НАТО. Пока там у власти находится Вучич, в НАТО они не вступят, потому что смешно вступать в организацию, которая их бомбила, убивала их людей, и люди до сих пор умирают от заражения земли сербским ураном. Да, НАТО оттяпало у них кусок земли и теперь требует от них вступления в НАТО. Но это издевательство, конечно, от Сербии, продолжение того издевательства, которое было в 99-м году. Но Сербия пока держится, хотя ей очень выгодно вступить в Европейский Союз. Вот. Но Европейский Союз, видите, ее не принимает, пока она не признает независимость
Косово. Косово, ну конечно, это камень преткновения.
Да. И потом признает независимость Косово, и потом давайте вступайте в НАТО, в это, Европейский Союз, а потом и в НАТО. Да? Ну вот такой как бы путь ей предписан, но Сербия пока сопротивляется. Ей очень трудно это делать, тем более, что ее заставляют объявить санкции России, Сербия опять отказывается объявлять санкции России. Но все равно она живет на Балканах в окружении других стран, которые являются членами НАТО и членами Евросоюза. И поэтому ей очень сложно решать эти проблемы. Тем более, что в Сербии есть группировки людей, которые хотят и в Евросоюз, и в НАТО. И поэтому пытаются свалить Вучича, конечно, демократическим путем, государственным переворотом. Но тем не менее, вот как бы надежда на то, что Сербия в ближайшее время вступит в ДКБ, у меня, например, нет.
Вот. Хорошо, а вот скажите, можно я тогда по-другому вопрос поставлю? Ну вот, да. И хотелось бы отдельно поговорить о Казахстане. Ну, наверное, догадываюсь, по каким причинам. Да, с одной стороны, в рамках ОДКБ помощь была Казахстану оказана в январе этого года, когда там начались волнения, которые могли перерасти, в общем-то, в большую революцию. Этого не случилось. Но в последние месяцы, на это многие эксперты обращают внимание, что как-то Казахстан дистанцируется, да, в том числе и в связи с операцией России на Украине. Вот есть ли у вас ощущение, что Казахстан будет отдаляться от АДКБ? Я не говорю, что выходить из этой организации, но как-то вот держаться на дистанции.
Понятие держаться на дистанции это очень сложно. У каждой страны есть свои моменты. Да? Белоруссия ведь тоже напрямую не поддержала операцию России, специальную операцию России на Украине. Да? Не было ни одного заявления Александра Григорьевича Лукашенко о том, что Россия поступила правильно, и она действует согласно нашему общему решению. Вот. Поэтому тут, знаете, не все так просто, потому что электорат у каждого президента свой, и он не очень хочет как бы вступать в противоречие с теми людьми, с которыми он работает. Но я думаю, что Казахстан все-таки помнит, как мы ему помогли, поэтому он отделяться от ОДКБ не будет. Он проводит учения ОДКБ на своей территории, участвует сам в учениях ОДКБ и на территории России, и там Киргизии, вот, участвует регулярно. Поэтому, правда, да, Казахстан одновременно участвует в учениях совместно с Соединенными Штатами и с другими странами НАТО. Вот, но знаете, многовекторная политика, которую, например, когда-то проводила Украина, вот, и когда-то проводила Белоруссия, вот, она кому-то приводит к каким-то выводам, а кого-то ставит такое положение, которое сегодня оказалось и Украина, и Белоруссия, которые теперь один единственный союзник — это Россия.
А вот, Виктор Николаевич, что касается операции России на Украине и информации или ее отсутствия о том, обращалась ли Москва к своим партнерам по ОДКБ, может быть, за помощью, за предложением как-то поучаствовать в этой операции? И был ли какой-то ответ? Потому что много тумана на эту тему напускают различные издания, да, и хотелось бы понять, было это или не было, или в этом нет необходимости просто?
Я думаю, что Москва не обращалась за помощью, во-первых, за материальной или военной помощью, да, но Москва бы, конечно, рассчитывала на моральную поддержку своей операции, но выкручивать руки мы никому не будем, если такой моральной поддержки нет, есть и как бы громкий нейтралитет, да, скажем так, вот, то это тоже неплохо. Что нет осуждения, нет как бы противоречия этому. Но, знаете, в России, как говорил Александр II, два союзника, армия и флот, ну вот сегодня еще ВКС, да, воздушно-космические силы. Вот. Поэтому мы опираемся на свои силы и на свою волю политическую. Поэтому хорошо бы, если бы нас поддержали наши союзники по ОДКБ, да, или по ШОС. Вот, но...
То есть военной необходимости сейчас обращаться в ОДКБ нет?
Ну вот смотрите, мы даже не всю армию задействуем в этой операции. Там от силы 150 тысяч наших офицеров и контрактников находится. Контрактников, подчеркиваю, нет солдат срочной службы, да? Вот, и мы справляемся с этой задачей, несмотря на то, что украинская армия превосходит нас на отдельных участках 3-4 раза, вообще украинская армия превосходит нас в 2 раза. Но у нас есть техника, которая лучше украинская, у нас есть как бы мотивированные солдаты и офицеры, которые владеют этой техникой профессионально. Ну и многие другие преимущества перед украинской армией. Но и поскольку мы одерживаем успех, не громкие успехи, но один за другим, тихо, степ-бай-степ, как говорят в народе, вот, все это нормально.
Ну что ж, благодарю вас, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин был с нами на связи. Мы просим прощения у наших слушателей за качество связи, но, к сожалению, это сугубо техническая проблема, с которой не всегда можно справиться. Вот, завершая разговор об ОДКБ и заявлениях Виктора Хренина, главы Минобороны России, стоит отметить, что будет саммит ОДКБ 16 мая, и в рамках этого саммита, собственно говоря, встретятся Александр Лукашенко и Владимир Путин. Об этом заявляла в том числе и пресс-служба белорусского президента. Ну и это не просто такое рядовое мероприятие, ежегодно они проходят, но оно своего рода юбилейное, потому что приурочено к 30-летию подписания самого договора о коллективной безопасности и созданию ОДКБ на базе этого договора через 10 лет, то есть 20 лет назад. Ну, соответственно, будут в этих встречах принимать участие лидеры стран-участниц организации и обсуждаться самые актуальные на данный момент для нее проблемы. Спасибо. В эфире работал Илья Харламов. Всего доброго.